Когда пришел Жак, Азиль еще спала после своих ночных прогулок, а Ольга, которой нечего было курить, тихонько психовала в гостиной, пытаясь как-то успокоить нервы одним из понравившихся ей музыкальных кристаллов. «Привет!» — жизнерадостно возгласил с порога королевский шут, весело швыряя берет на стол. «Как дела? Музычку слушаем. И как, нравится?» «Нравится», — кивнула Ольга. «А что это?» «Это?» — Жак почему-то сразу перестал улыбаться. «Это Эль Драко. Золотой голос Мистралии. А что, Азиль тебе не рассказала, где у нее что записано?» «Рассказала, только я не помню, а руны читать еще плохо получается». «Это ничего, научишься. Знакомая платьица. Это Азиль тебе выделила со своего изящного плечика?» «Ничего, идет». Это явно был комплимент. Причем довольно грубый, потому что платье смотрелось на Ольге, как на вешалке. В талии было нормально, а вот там, где у нормальных людей бывает грудь, безнадежно висело. И подол был такой длины, что из-под него, по идее, должны были изящно видниться только щиколотки и туфельки. Но поскольку Ольга была немного выше, чем прежняя хозяйка платья, оно было ей чуть коротковато, и ее ножки, как у козы рожки, жалобно выглядывали из-под подола. «А обувку тебе что, не нашли?» — продолжал Жак, внимательно оглядев ее с головы до ног. «Не пойдешь же ты в тапочках по городу, тем более в этих. Нет, можно, конечно, если хочешь, чтобы над тобой весь город смеялся. Но лучше не надо, да и холодно как-то». «Но у меня ботинки...» Растерялась Ольга, представив себе, как она будет смотреться в этом платье и своих любимых ботах. Она и так выглядела полным чучелом, хотя все утро пыталась что-то приличное сделать на голове. Но пытайся, не пытайся, а прическу люди делают из волос, а если их нет, то ничего и не сделаешь, кроме дурацкого хвостика. Надо было еще перед отъездом коротко постричься, как собиралась, но теперь уже поздно жалеть. Как всегда, если на горизонте появляется парень, которого ты находишь интересным, ты обязательно либо одета во что попало, либо на голове что-то типа «я у мамы дурочка» или еще какая лажа. Эти ботинки не идут к платью, а кроссовки тем более. Нет, люблю я эту женщину, вздохнул королевский шут, усаживаясь на стул верхом. Я имею в виду Азиль, но если ее сапожки на тебя не налезли, что вполне понятно, неужели нельзя было найти другой вариант? У нее что, служанок нет? Теперь я, как нахал какой, пойду у этих служанок стрелять обувку. Ей же проще было бы, это же ее служанки, а не мои. Никогда не подумает головой, когда что-то делает. И, кстати, что это у тебя на голове? Волосы пучком только воительницы носят. Развяжи и сделай косичку. Косичку? Ужаснулась Ольга, представив себе такую примерную пионерку 50-х годов, в которую она сейчас превратится. Но из этого не получится. Тогда сделай две, так даже лучше будет. Ну, поначалу будут торчать, а потом отрастут подлиннее, и все будет нормально. Да нет, подай на 6 оборотах, ничего в этом страшного нет. Может, тебе просто непривычно, но тут так ходят. Я не видела, возразила Ольга. А кого ты вообще видела? Азиль? Так она не в счет, ей можно что угодно наворотить на ее прелестной головке, сойдет за норму. А ты все-таки поменяй прическу, пока я буду добывать тебе обувь. Полчаса спустя Ольга уныло топала по мощенной каменными брусками улицы вслед за жизнерадостным Жаком в состоянии близком к истерике. То, что из нее получилось, в конце концов, больше всего напоминало незабвенную Пеппи длинный чулок, насильно облаченную в цивильное платье. Правда, Жака это ничуть не смущало, да и присмотревшись к встречным прохожим, Ольга убедила, что здесь действительно так и принято одеваться. Но все же, как невыносимо идти рядом с симпатичным парнем, который тебе нравится, и выглядеть при этом, ну, просто по-идиотски. «Куда бы нам пойти?» — сам себе размышлял Жак, совершенно не обращая внимания на ее дурацкий вид. «По лавкам гулять вроде бы пока рановато, да тебе еще и денег не дали. Наверное, просто покажу тебе город и, пожалуй, Королевский музей». «Денег?» — не поняла Ольга. «А мне что, их просто так дадут?» «Ну, вроде как подъемные. Чтоб ты себе шмоток местных купила, миски, ложки там всякие. У нас, понимаешь ли, существует программа адаптации переселенцев. Корона всячески о них заботится и прилагает все усилия, чтобы они у нас приживались, не сматывались в другие королевства и не делали обществу проблем». «Жак, а зачем короне переселенцы?» «А на всякий случай. Все вы, каждый по-своему, источники уникальной информации. А наш король очень интересуется всем новым и необычным. Потому он и общается с каждым новым переселенцем. Вот и видишь, он тебя расспросами замучает». «А тебя замучил?» полюбопытствовала Ольга, которая эта предстоящая аудиенция с его величеством стала казаться еще кошмарнее, чем раньше. «Меня? Да почему?» Жак удивленно захлопал глазами, но видно было, что он здорово занервничал. «Я же не переселенец». «Нет? Серьезно? А похоже». Да что за ерунда пришла тебе в голову? Никакой я не переселенец, я местный, просто немного иностранец. Из Поморья родом, если точно. Но давно там не был. Ты лучше не отвлекайся, а смотри по сторонам. У нас очень красивая столица, на нее стоит посмотреть. Тем более мы находимся как раз в центре, в старой части города, и направляемся в сторону замка Харроу, бывшей королевской резиденции. А ныне там помещается тот самый музей, что я тебе обещал показать, и еще библиотека. «Это вон те башенки?» — спросила Ольга, скорее для поддержания разговора, чем из интереса. Если честно, сам ее экскурсовод был намного интереснее, чем все музеи и прочие достопримечательности этого чужого города. Хотя и город был довольно симпатичный. Нет, эти башенки — королевский дворец, действующий, так сказать. Эти здания находятся почти рядом и соединены славным таким висячим мостом, скорее для красоты, чем по необходимости, потому как его величество обычно ходит в библиотеку телепортом или посылает за книгами кого-то из придворных. Но зато этот мост делает из двух обычных зданий просто шедевр архитектуры. Очень оригинально получается. Да сама потом увидишь. Дворец я тебе тоже покажу, стоит посмотреть. Его несколько лет назад реставрировали, так как во время переворота он здорово пострадал. Что смешнее всего, один мафей наделал разрушений больше, чем их наделали две армии магов при штурме. Вон ту башню, которая отсюда видно, пришлось отстраивать заново. А как он это ухитрился? Как и все убытки, что он наносит, нечаянно. «Элмар, тебе, кажется, говорил, что мальчишка от рождения невероятной мощи маг, а ума у него ровно столько, сколько положено нормальному подростку. И даже меньше, потому что эльфы медленнее развиваются. Если ты его успела рассмотреть, он даже внешне на свои 15 не выглядит, а восприятие мира у него совершенно детское». «Честно говоря, не успела», — призналась Ольга. «Да и не до того как-то было, голова кругом шла. Только уши и успела заметить». «Да, уши у него знатные», — согласился Жак. Затем, поколебавшись, как-то не очень уверенно спросил. «А чего ты такая? Будто чем-то расстроена. До сих пор не можешь отойти от перемещения? Так вроде вчера уже все было нормально. Или вечер в одиночестве так подействовал, всякие грустные мысли в голову полезли?» «Да нет, не то чтобы...» Ольга задумалась и тут же поняла, что сморозила глупость. Лучше было сделать вид, что она действительно до сих пор под впечатлением, тем более это было почти правда. Не объяснять же веселому Жаку, что на самом деле ее так расстроил новый прикид. И что самое противное, на всех местных девушках, которых она видела по пути, он смотрелся нормально и даже мило, а на ней ужас просто. И что теперь сказать? Что она не расстроена ему показалась? К счастью, Жак не стал настаивать на ответе, поскольку его внимание отвлекла незнакомая Ольге дама, которая, проходя мимо, с ним поздоровалась и остановилась перекинуться парой слов. Правда, при этом она смерила Ольгу таким взглядом, что та готова была сквозь землю провалиться. Нет, ну за что ей такое наказание? Обязательно, когда она идет куда-то с парнем, который ей нравится, где-нибудь по пути должна попасться такая высокомерная красавица в дорогом наряде, которая здоровается с упомянутым парнем и попутно разглядывает Ольгу с этаким снисходительным любопытством. Притом вполне оправданным, поскольку Ольга непременно выглядит при этом, как существо из «Звездных войн». И остается только молча злиться, сказать-то нечего, поскольку с ней никто вообще не разговаривал и даже не здоровался. «А, приветствую!» — жизнерадостно отозвался Жак, тоже останавливаясь. «Что нового при дворе? А то я там вчера только показался, ни с кем не поговорил, а сегодня и вовсе не зайду». Полжизни потерял, улыбнулась дама, оставив Ольгу в покое и переведя взгляд на Жака. При этом ее глаза тут же ласково потеплели, и все высокомерие куда-то испарилось. «Вчера и сегодня состоялось два замечательных скандала, которые тебе бы очень понравились». «А именно?» — живо заинтересовался Жак. А именно, его величество без всяких объяснений отставил графиню Манкар. Вчера вечером он, могу поклясться, совершенно намеренно прошел мимо нее, как мимо предмета мебели, и в ее присутствии любезничал с виконтессой Бифалин, после чего пригласил эту милашку в свои апартаменты якобы на ужин. «И она, не помня себя, части помчалась», — усмехнулся Жак, несмотря на то, что всего неделю назад доставала Алису, интересуясь, как ей не противно сносить ласки его величества. «Что ж, все понятно. Представляю, что устроила по этому поводу Алиса». «Не представляешь. И что особенно обидно, сама Дариана при этом не присутствовала, будучи занята якобы ужином с его величеством. А все, что сказала по этому поводу Алиса, досталось нам. Мне и герцогине Двари, хотя мы тут совершенно ни при чем, и более того, обе отставлены еще раньше. Зато Манкиза Ванчир, когда пришла, чуть не рвала на себе волосы, что так не вовремя додумалась сходить в театр и из-за этого прозевала важный момент смены фаворитки. Она почему-то была уверена, что если бы она присутствовала, то его величество предпочел бы ее, хотя, на мой взгляд, ему совершенно все равно. А наутро виконтессе вы сказали все, что она пропустила вечером, — поинтересовался Жак. «Да нет. Она на утро пришла такая помятая и несчастная, что даже Алиса не стала с ней скандалить. Только поиздевалась. Совсем немного и очень изысканно. Скандал учинил Алисин папаша, граф Манкар. Он вломился к его величеству и начал требовать, чтобы тот женился на его дочери, как подобает, поскольку он лишил ее чести и все такое». «Вот дурак!» — восхищенно просиял Жак. «Публично?» «Разумеется, публично. Он на то и рассчитывал. А его величество столь же публично ответил, что утраченную честь своей дочери графу следует искать в другом месте, а именно в раздевалке казармы паладинов. И если он хочет, чтобы эта самая честь была восстановлена, как подобает, пусть обращается к кавалеру Лаврису. Только пока еще ни одному не получилось заставить этого шустрого кавалера жениться хоть на одной из тех девиц, которые оставили свою честь в его объятиях. А его величество пусть не отвлекает от государственных дел подобными вздорными претензиями, делает его величество более нечего, как жениться на всяких сомнительных особах, которые дуют в раздевалках и изменяют его величеству с его же шутом». «Ай, молодца!» — восхитился Жак. «Но не прелесть ли наш король? И все это, разумеется, спокойно, не повышая голоса, с едва уловимой усмешкой. Правда, жаль, что я не видел. Только зря он и меня сюда приплел. Подумают еще, что это из-за меня Алису так жестоко отставили». «А что, на самом деле не из-за тебя?» «Ну что ты?» — как-то уклончиво ответил Жак. — Его величество совершенно безразлично, верны ли ему его фаворитки. Можно подумать, ты сама не знаешь. Ты же тоже ему со мной изменяла, и это ничуть его не волновало. Кстати, при дворе не будут делать ставки, пойдет ли граф Манкар к Лаврису и требует ли с него восстановить порушенную честь. А то я могу... — Да вряд ли, — рассмеялась дама. — Ты что, Лавриса не знаешь? «Вот-вот, и все остальные тоже знают, так что ни у кого не возникнет сомнений. Интересно только, откуда король так точно осведомлен, где Алиса ставила свою честь?» «Вот у него и спроси», — посоветовал Жак. «Хотя я полагаю, что он заранее наводит справки о своих придворных дамах, чтобы случайно и в самом деле не напороться на принудительный брак. Ты же знаешь, какой он предусмотрительный?» Дама отчего-то недовольно поморщилась и уже без прежнего энтузиазма проворчала. «Знаю, знаю, какой он во всех отношениях. И совершенно не разделяю твоих восторгов». Она снова бросила нехороший взгляд на Ольгу и поинтересовалась. «Ты сегодня вечером что делаешь? Мне кажется, мы давно не виделись, и нам есть о чем поговорить. Наедине». «Сегодня? Не знаю», — заколебался Жак. «Наверное, насчет сегодня я не уверен. У меня много работы, и мне, скорее всего, просто захочется отдохнуть. Давай лучше завтра. Завтра тебя устроит?» Даму вполне устроила завтра, и она удалилась, обворожительно улыбнувшись на прощание. А Ольга в тихом недоумении потопала вслед за Жаком дальше, пытаясь как-то связать концы только что услышанных придворных новостей. «О чем так задумалась?» — окликнул ее Жак, оборачиваясь. «Ой!» — тут же заулыбался он. «Теперь ты еще и сердитая. Неужели так разобиделась, что Эльвира на тебя свысока посмотрела? Так это естественно, аристократы всегда смотрят на горожан свысока. На меня при дворе тоже очень долго так смотрели, а некоторые и до сих пор. Нашла на что обижаться». «Все равно неприятно», — проворчала Ольга, и раз уж разговор зашел об этой даме, решила спросить, чтобы не мучиться сомнениями. «Это твоя девушка?»
«Нет, что ты!» — засмеялся Жак. «Это одна из моих подружек, но вовсе не моя девушка. Да какая тебе разница? Ты постигай окружающий мир, а не мою личную жизнь».
«Ты тоже часть этого мира», — возразила Ольга, поскольку честный ответ Жака так ничего и не прояснил. «И это задавака и ваш король с его неверными фаворитками. Вы все часть этого мира. Только я все-таки не поняла, за что же король эту самую Алису оставил, если ему было все равно, что она ему с тобой изменяет».
«Значит, была причина», — неохотно пояснил Жак. «Ольга, ну в самом деле, на кое оно тебе надо? Вон, посмотри лучше, какой замечательный парк. Тебе что, так интересно сплетни собирать?»
«Мне интересно, как здесь строятся отношения между людьми».
«Так же, как и у вас, уверяю тебя. Точно так же люди дружат и враждуют, влюбляются, ссорятся. Так что эта часть человеческого бытия в объяснениях не нуждается. А всякие там сословные ограничения я тебе потом объясню, потому как мы почти пришли и... О, привет! А ты что здесь делаешь?»
Последние слова Жака относились к еще одной незнакомой даме, которая как раз выбежала из дверей музея и радостно помахала ему рукой. К счастью, в отличие от высокомерной красавицы Эльвиры, это была попроще. Вовсе не красавица и одета как-то супротив традиций в штанишки и некое подобие короткого расклешенного халата. И на голове вместо традиционных косичек пушистые распущенные волосы, выбивающиеся из-под берета. Хотя на Ольгу тоже посмотрела с неприязненным и неодобрительным любопытством.
«Я ходила в музей на эскизы», — пояснила она, откровенно улыбаясь Жаку.
«А ты? Что тебя в музей понесло? Даму на прогулку вывел?»
«Это не дама», — улыбнулся в ответ Жак. «Это работа. Познакомься, Ольга, новая переселенка». «А, то-то я смотрю на ней платье не того размера. А оно, оказывается, просто чужое», — засмеялась девица, тут же моментально подобрев и протянула Ольге руку. «Диана, ученица художника».
«Очень приятно», — сдержанно ответила Ольга. «А что, так заметно?»
«Кому как, мне заметно».
«Да ничего, ты не переживай, купишь себе нормальное по размеру и будет сидеть как надо».
«А в это надо бы чего-нибудь вот здесь подложить и поддеть нижнюю юбку подлиннее. И не так бы бросалось в глаза. Неужели никто не посоветовал?»
«Никого, кроме меня, поблизости не оказалось», — объяснил Жак. «А я-то как раз и не заметил».
«Вот и доверяю вам, мужчинам, девушек в свет выводить. Нарядил бедняжку во что попало с чужого плеча и потащил. Чье платье это, Анжеликина?»
«Почему ты так решила?»
«Эльвира намного крупнее, и платье у нее намного шикарнее. Тереза меньше ростом и шире в плечах. У Милены такого платья нет и не будет никогда. У Дженни в Италии вдвое толще. Каролина платье вообще не носит. Ну и не мое, разумеется. Хотя, впрочем, для Анжелики оно тоже слегка дороговато. Будь у нее такое, она бы его не отдала».
«Видала?» — подмигнул королевский шут, кивая на общительную Диану. «Что значит художница?»
«Нет, не угадала, милая, и никогда не угадаешь. Тем более я не имею привычки раздевать своих дам в служебных целях».
«А не в служебных?» — рассмеялась художница. «Что ты делаешь сегодня вечером?»
«Как насчет послезавтра?» — тут же внес конструктивное предложение королевский шут, поскольку, как Ольга уже знала, сегодня он собирался отдыхать, а завтра набил стрелку с красавицей Эльвирой, у которой платье... эхе-хе, намного шикарнее.
«Нет, ты видала нахала?» — расхохоталась Диана. «У него дамы по дням расписаны. Послезавтра я не смогу, я тут себе такого натурщика оторвала, не отменять же из-за тебя сеанс, еще передумает. Давай в субботу».
«Хорошо, в субботу», — легко согласился Жак. «Приходи, поужинаем у меня, я пельмени налеплю».
«Ой, я обожаю иномирскую кухню, особенно твои пельмени. Обязательно приду».
«А твоя...» — она лукаво покосилась на Ольгу. «Работа нам не помешает?»
«Она живет не у меня», — объяснил Жак, тоже покосившись на Ольгу, виновата.
«А где?»
«У Элмора. Так получилось, в общем, король так велел».
«Какой он молодец и как правильно велел!»
«О!» — вдруг радостно вскрикнула Диана. «Я угадала. Это платье Азиль. Старое, потому что сейчас у нее платье еще шикарнее, чем у Эльвиры».
«Умница!» — вздохнул Жак, отечески похлопав ее по плечу.
«Возьми с полки пирожок. Ладно, до субботы».
«Пока!» Диана весело чмокнула Жака в щеку и убежала, прыгая через три ступеньки и громыхая этюдником. А Жак виновато развел руками. «Извини, у меня правда насчет платья загрузка тормознула».
«Ну не переживай, один день походишь, а сразу после музея пойдем в лавку и подберем тебе что-то подходящее. Ты что, из-за платья так расстроилась?»
«Фигня какая, можно подумать, ты в нем на свидание пришла кавалера очаровывать. Наплюй на всех, сделай вид, что так и надо».
«Легко ему говорить. Ему-то что? Хорошо, хоть он не догадывается, что Ольга именно его и намеревалась очаровывать в этом проклятом платье. А между тем, даже два стражника на входе при виде нее весело переглянулись и воздержались от комментариев исключительно из-за пребывания на посту. А пожилой смотритель вылупился с откровенным состраданием и даже головой покачал от большого сочувствия. Решил, наверное, что она по бедности в гуманитарный секонд-хенд одевается».
«Господин Жак!» — окликнул дедуля, когда они уже прошли мимо и собирались свернуть в один из коридоров. «Позвольте вам напомнить, что начало осмотра слева».
«Спасибо», — засмеялся Жак, останавливаясь. «У меня своя система. Я начинаю с современности, а в историю углубляюсь уже потом. Поэтому мы начнем с конца. Ольга, у тебя как со зрительной памятью?»
«Тяжко», — призналась Ольга. «У меня хорошая память только на текст, а зрительная и на цифры».
«Ну ладно, не так уж важно. Просто в этом зале есть несколько полезных портретов, которые стоило бы запомнить. Но, в принципе, ты все равно многих увидишь живьем».
Из всего зала Ольга запомнила единственный портрет. Элмора с соратниками, да и то только потому, что Элмора узнала. На портрете он был еще круче, чем в жизни. Весь в сверкающих доспехах, с торжественно вдохновенной физиономией. Словом, еще больше похож на сказочного героя. И соратники у него были живописные. Особенно парень с огромными грустными глазами и лысый, как кришнаит. Он Ольге тоже запомнился. А вот все остальные господа, коими были увешаны стены, как-то сразу смешались в кучу. И ни одного она впоследствии не смогла вспомнить.
«Жак», — сказала она наконец, поняв, что это рассматривание совершенно лишено смысла. «Я все равно ничего не запомнила. Давай пойдем дальше. Только покажи мне сначала короля, хоть его-то одного я, может, запомню». «Да буду в лицо знать на всякий случай, а то еще, не дай бог, пошлю на три буквы и при личной встрече, не узнавши».
«Короля?» Жак на минуту задумался, потом с некоторой растерянностью признался. «А его тут нет».
«Как нет? Всякие важные особы есть, а короля нет?»
«Да понимаешь, он просто не любит позировать. Вот с него и не писали портретов. Насколько я знаю, существует всего один. Да и тот он где-то спрятал. Нет, вру, еще один есть. Чуть дальше, вон там есть семейный портрет Кендера, завоевателя, с чадами и домочадцами. Так там он должен быть. Пойдем покажу. Только на этом портрете ему где-то 9 или около того». Очень познавательно съехидничала Ольга, рассматривая указанный портрет с чадами и домочадцами. «А который из них король?»
«Вот этот», — пояснил Жак, неуважительно указывая пальцем на точенького бледного мальчика в самом углу.
«Ты не думай, это он только на портрете такой страшненький. Сейчас он вполне ничего, особенно когда улыбается».
«А где Элмор?» — поинтересовалась Ольга, пересмотрев всех присутствующих мальчиков и убедившись, что помимо будущего короля, здесь присутствуют только 2 симпатичных крепыша, оба одинаково кареглазые и темноволосые. Наверное, те самые старшие братья Элмора, которым так не повезло.
«Элмор?» — засмеялся Жак. «Где-то в степях буйволов выпасает под четким руководством матушки. Он ведь тебе говорил, что появился здесь только в 12, а на тот момент ему было где-то 7, а то и 6. Вон, напротив, есть аналогичный портрет его батюшки с семейством. Так там Элмор уже есть». Ольга немедленно обернулась и действительно тут же обнаружила среди семейства юного Элмора, еще совсем сопливого и не успевшего обрасти мышцами до такой степени, как сейчас. «Вот тебе, Элмор», — продолжил свои комментарии Жак. «Молодой и неиспорченный. А это его братья. Тот, что величественную рожу состроил, Интер, а тот, что шире в плечах, Деймар. Это Тина, ныне эгинская принцесса, а это Нона, ныне королева Лондры. Даже на портрете дура дурой. Их счастливый отец, Деймар XII, и его тогдашняя супруга».
«А король где?» — не поняла Ольга. «В смысле, тот страшненький мальчик, куда он делся?»
«А он, — также полушутя продолжил Жак, — вырос, осознал, что не любит торчать столбом в ожидании, пока его нарисуют, и отказался от этого полезного занятия. Дядя пытался на него наехать и все-таки заставить не отрываться от коллектива в столь торжественный момент. Наемный принц Шелар уже тогда был упрямый, как стадо осликов, и увертливый, как коллегия адвокатов. Он тут же вывалил дядюшке 14 сверхуважительных причин, по которым он отказывается от позирования для портрета, причем реальное среди них не фигурировало».
«И дядя поверил?» — развеселилась Ольга.
«А он вообще был доверчивый. К тому же, как утверждает его величество, в некоторых вопросах по остроте ума был сравним с поморским валенком.
Например, в счете до 13.
«Это Элмор сказал?»
«Но ему виднее, я с его батюшкой не был знаком лично и знаю только по рассказам».
«А ты здесь недавно?» — уточнила Ольга.
«Я появился при дворе уже при нынешнем короле», — неохотно ответил Жак и тут же сменил тему. «Пойдем дальше, я тебе покажу зал боевых трофеев и расскажу несколько занимательных историй попутно. Заодно некоторую местную фауну посмотришь». Ольга добросовестно выслушала кратенький рассказ о битве дедушки Кендера с каким-то вредным гадом, в результате которой дедушка добыл артефактный клинок с названием, которого Жак не смог толком выговорить. Затем древнюю легенду о том, как королевской семье достался их фамильный меч Дагеллар, который, по идее, должен был лежать на бархатной подушечке под стеклом с соответствующей табличкой, но почему-то отсутствовал на месте. Легенда в изложении Жака поразительно смахивала на анекдот, как и предыдущая история о Кендере-завоевателе. Жак излагал свои классические тексты с откровенным стебом и кучей всяческой отсебятины. То ли в силу своей профессии, то ли он по жизни был такой приколист. Но, в общем, Ольге понравилось. Не скучно, по крайней мере. А то Элмор бы по каждому поводу приводил классическую балладу в стихах, а эти баллады частенько грешили излишним пафосом, как она уже успела заметить. И после того вождь клана Сигмар приказал своим гномам сковать увеличенную, так сказать, копию Филигара, ну, под человека, подлиннее, и подарил принцу бастарду Деймару, который впоследствии стал королем Деймаром I, потому как у его папаши законных сыновей не было. Почему-то мальчики у него получались только на стороне, вот такая непруха преследовала человека. 4 парня и все бастарды. И после того меч передавался в семье ортонских королей из поколения в поколение со всеми соответствующими обрядами, потому как эта хреновина волшебная и в чужие руки не дается.
В настоящий момент ты можешь на него полюбоваться в спальне Элмора, поскольку сейчас Элмор им владеет и даже иногда пользуется, а по его глубокому убеждению, боевому мечу унизительно валяться в музее. В спальне почему-то не унизительно. Странная логика у этих героев.
«А почему у Элмора, а не у короля?» — полюбопытствовала Ольга, продолжая пялиться на пустую бархатную подушку.
«А нафига он королю? Он им и пользоваться не умеет». А Элмору в свое время покойный папа дал, так сказать, право доступа к фамильному оружию, когда тот уже как следует прославился. За геройские деяния в виде особого расположения, в общем-то, им должен был владеть первый наследник, но он не особенно стремился лезть во всякие опасные заварушки. А Элмору такая вещь была очень кстати, вот ему и выделили во временное пользование. А теперь он единственный владелец и последний хранитель, поскольку король, как я уже говорил, от природы маленько обделен ловкостью и координацией, необходимое для фехтования, и с мечами вообще дела не имеет. Как он сам говорит, чтобы не позориться. Но на драконьих запчастях можно подробно не останавливаться, вряд ли это тебе понадобится в повседневной жизни. Но ради интереса можешь взглянуть. Это шкуры, это зубы, вот черепушка занимательная. А вон там, чуть дальше, более, так сказать, часто встречающиеся представители местной злобной фауны. Это вот гоблин, существо настолько бестолковое, что ученые до сих пор ведут дискуссию на тему, есть ли разум у гоблинов, и они так же популярны и вечны, как в твоем мире вопрос, есть ли бог. Это анкрус, безусловно, животное, жутко опасное и кусачее, тем более, что они всегда охотятся стаями. Так что ходить в лес без Элмора может быть чревато последствиями. А вот, прошу любить и жаловать, дикий тролль, задавленный лично его высочеством, причем голыми руками, из-за чего и попал в музей. В смысле дикий? Уточнила Ольга, изучая уродливое, поросшее местами жесткой рыжей шерстью существо 2,5 метра ростом и с откровенно неандертальской мордой. «А они что, и домашние бывают?» «Нет, не домашние, а так называемые оседлые. Они живут своими общинами отдельно от людей, да и какой нормальный человек с ними жить захочет? Но у них есть некое подобие общества и свои законы, недвусмысленно запрещающие кушать других разумных существ, так что на людей они не нападают. И вообще они мирные и безобидные, в отличие от своих диких сородичей. А они разумные или как гоблины?»
«Они разумные, но не очень. По человеческим меркам умственно отсталые, но зато очень здоровые и сильные, вон видишь лапищи какие».
«Да, лапки что надо», — согласилась Ольга, рассматривая изрядные когти передних конечностей, свисавших почти до колен. «А как же Элмор его задавил, да еще голыми руками?»
«Поднапрягся и задавил. Ты же его руки видела? Слона задавить можно. Это, кстати, один из самых знаменитых его подвигов, когда он вызвался бороться с троллем один на один. Об этом написано 28 баллад, и на все 28 Элмор плюется, ругается и говорит, что господа барды ни хрена не понимают в таких вещах, как потасовки с троллями, наивно полагая, что главным фактором в этом деле явилась богатырская сила его высочества. И еще бессовестно грешат излишним романтизмом и художественными преувеличениями. Будь его воля, он бы их заставил для начала понюхать этого тролля, а потом посмотрел бы, что бы они написали.
«Что, так воняет?»
«Я лично не нюхал, но Элмор как-то в сильном подпитии признался, что оставил на поле битвы съеденный накануне обед, а заодно, как ему кажется, и завтрак. И если бы Шанкар не додумался потихоньку в нарушении правил кастовать на него какое-то полезное заклинание, отключающее нюх, то не стоял бы в музее этот живописный экспонат, а где был бы и сам наш герой, не берусь предполагать. Вообще, конечно, лучше бы Элмор сам тебе показал всю эту вредную живность, он их лучше знает. Заодно бы рассказал, кого в какое место лучше всего мечом тыкать, и как от кого можно убежать, что было бы, по крайней мере, полезно. Вдруг тебе в жизни доведется выбраться из города и от кого-то убегать. Ну ладно, ладно, не буду тебя пугать, пошли дальше. Следующий зал посвящен всяким магическим прибамбасам, так что тебе будет интереснее. Заодно расскажу несколько общеизвестных легенд, не знать которые так же непростительно, как у вас не знать Библию. Вот это, к примеру, главная реликвия нашего музея – подлинный посох легендарного волшебника Вельмира, который лет 300 назад спас мир от злобного некроманта Скарона. Вот этот шедевр над витриной как раз изображает битву Вельмира и Скарона. В меру разумения художника, конечно, но поскольку автор картины, маэстро Хагс, был соратником Вельмира и, следовательно, очевидцем событий, то это полотно считается наиболее достоверным. «А они тоже были герои?» — уточнила Ольга, рассматривая молодого мага, весьма симпатичного. «Однако не выдающегося ни размерами, ни геройским видом, в общем, не Элмор, прямо скажем. Я имею в виду профессиональные герои, как Элмор с товарищами».
«Ну да. Самые знаменитые герои в истории. В основном, конечно, из-за этого эпохального события. Причем ребята были совершенно не классические. Воины у них были эгинская принцесса Кассандра, вот она на переднем плане валяется с копьем, она тогда погибла, и ландрийским гном, этот самый Хакс, который помимо рисования еще прилично метал топоры. Он вон там, сзади, из-за колонны выглядывает. Честный парень и дремущий реалист, судя по этому шедевру. Ни физиономию свою гномию не подретушировал, ни славы себе не прибавил. Как в жизни спрятался за колонну и оттуда свои топоры метал, так и на картине изобразил. Мистиком у них был эльф, что вообще ни в какие ворота не лезет. Эльфы и христианство вообще вещи несовместимы. Но вот один раз за всю историю попался такой ненормальный эльф, который искренне следовал учению Христа, и даже, говорят, был с ним лично знаком. Он вон там, справа, что так остоит на толпу скелетов. Сам Вельмир был чистокровный человек, что вообще редкость для мага такого уровня. А вот их второй маг, красавица, которая руки заломила и ни хрена не делает для победы правого дела, потому как пребывает в мучительных раздумьях, чего делать. Скорон ее брат, Вельмир любовник, надо что-то выбирать, а выбор затруднителен. Так вот, поговаривают, что в этой красавице течет кровь демонов, где-то на четверть, если я правильно помню. Сейчас она до сих пор при делах, старший придворный маг Лондры. Значит, она все-таки выбрала любовника? Не знаю, да и вряд ли кто-то знает точно. Не нашлось пока дураков лезть в загадочную демонскую душу мэтрессы Морриган с подобными вопросами. Но, на мой взгляд, личные мотивы тут на втором плане. Все-таки мир гибнет, какие тут братья-любовники? А остальные, полюбопытствовала Ольга, всматривая строгие умные глаза героя Вельмира. Они потом куда делись? Эльф-христианин в той битве схлопотал какое-то хитрозлобное заклинание, которое потом никто не смог снять. И еще с неделю мучился бедолага. Ему постоянно казалось, что он горит, и это было невыносимо, а покончить с собой он не мог, поскольку это противоречило его христианским убеждениям. В конце концов, когда выяснилось, что проклятие не снимается никаким образом, и гореть ему так до конца жизни, он попросил своих друзей убить его. Они кинули жребий, и выпало Вельмиру. Он честно исполнил свой жребий и после этого куда-то ушел в неизвестном направлении. Пропал, и больше никто о нем не слышал. А гном, оставшись в одиночестве, осел в Лондоне и спокойно дожил там свои дни, посвятив себя живописи. Вот такая печальная история. Пошли дальше. Таких историй Ольга в тот день выслушала еще 40. И к тому моменту, когда они выползли из музея, ей уже не хотелось ни новых знаний, ни платья, ни вообще ничего, кроме как есть, курить и спать. В своих низменных плоских желаниях она честно призналась Жаку, когда тот спросил, чего бы ей еще показать. И сострадательный королевский шут тут же потащил ее в ближайший трактир кормить обедом. Освоение двузубой вилки и пинцета заняло у Ольги некоторое время, но в целом инструмент был несложный и знакомый, все-таки не китайские палочки. И она быстро разделалась ужасно вкусным куском жареного мяса, напоминавшим незабвенные куриные окорочка. После обеда Жак все-таки затащил ее в лавку готового платья, затем в обувную, в табачную и чуть ли не силком оттащил от витрины оружейной, посетовав на ее нездоровые интересы. Затем проводил домой, вручил на прощание букварик и пару детских книжек для чтения и, весело подмигнув, пообещал завтра повезти в зоопарк, а затем к себе в гости, чтобы показать наглядность и подробности быта здешних жителей, в смысле не сказочно богатых принцев, а нормальных горожан. Ей не хочется с ним расставаться. С ним хорошо. Он какой-то свой и почти родной. Ночью ей снится его улыбка, его веселые глаза, в которых скачут насмешливые чертики. И днем они подолгу бродят по городу, и он постоянно смешит ее своими рассказами, заставляя забыть о том, что она в ином мире, и даже о том, что новое платье не сделало ее намного лучше. С ним все легко и просто, и по нему невооруженным глазом видно, что для него равны высокомерная красавица Эльвира и беспардонная ученица художника Диана, и Ольга, как бы там она ни выглядела в этих платьях, и та бестолковка, которая из ревности чуть не набила Ольге морду у него в гостиной как раз тот день, когда она пришла изучать подробности быта, и которая Ольга без колебаний расквасила нос, чтобы не лезла. Правда, после этого подробности быта чуть не накрылись медным тазом, потому что Жак, увидев упомянутый расквашенный нос, побледнел и сполз по стеночке, и Ольга еще 2 отпаивала его чаем в ожидании, когда он придет в себя настолько, чтобы чем-то заниматься. В общем, не сказать, чтобы он был серьезно увлечен кем-то из своих подружек настолько, чтобы у нее совсем уж не было никаких шансов. Хотя как-то не хотелось бы всего лишь пополнить с собой его расписание. Но на худой конец... Или все же не стоит? Или фиг с ним, почему бы нет? Ведь классный такой парень, и до чего на Ваську похож. Дни летят как минуты. Зоопарк, подробности быта, беседа за чаем, уроки чтения и хороших манер, новенькая шкатулка и куча кристаллов, издающих несовместимые с местными музыкальными канонами звуки электрогитар. Представляешь, Мафей приторчал от битлов. Кто бы мог подумать? А мэтр Истран горестно сокрушался, что молодежь легче всего поддается дурному влиянию. Он хохочет, и его растрепанный чубчик тоже весело подпрыгивает. Он очень милый, и с ним легко. Снова прогулки по городу. Расположение улиц, кварталы, лавки, рынок, площадь приветствий, где расположена телепортационная станция, экзотическое местечко. А площадь справедливости пусть тебе покажет Элмар, или сама сходи, если тебе интересны всякие гадости. Я туда никогда не хожу, всегда обхожу за два квартала, и даже ради тебя не пойду. Там? Там публичные казни и всякие прочие тошнотворные проявления правосудия. Тебе интересно? Ну и хорошо, что нет. Какой-то он совершенно далекий от родного Средневековья, и чем больше Ольга с ним общается, тем больше ей кажется, что он все-таки самый что ни на есть переселенец, только почему-то не признается. Особенно после вечера третьего дня, когда ее вдруг одолела тоска, и она чуть не разревелась, подумав, что сейчас делается дома и каково родителям. Жак долго и задушевно ее утешал, пытаясь воззвать к позитивному мышлению, и при этом так подробно разложил по полочкам и растолковал все ее переживания, что было очень сложно поверить в его уверение, будто сам он этого никогда не переживал. А его вскользь оброненное замечание, что в ее мире сейчас уже 23 век на носу и нечего переживать о том, что было 200 лет назад, согласитесь, господа, такие познания более чем подозрительны. А провожая ее домой в тот же вечер, он почему-то страшно торопится и нервничает, и на ее шутливый вопрос, не выбивается ли он из расписания, совершенно серьезно отвечает, что должен встретить с работы Терезу и боится опоздать. «Это тоже твоя подружка?» — смеется Ольга, которая уже привыкла за эти 3 дня к странному распорядку жизни веселого шута. «Или очередная фаворитка его величества, которыми он с тобой так щедро делится? Так ведь на сегодня у тебя, кажется, запланирована Анжелика. Ты ничего не перепутал?» «Нет, Тереза — это как раз моя девушка», — также серьезно поясняет Жак, в очередной раз глядя на часы. «Фиг с ней, с Анжеликой, подождет, не переломится, а Терезу надо проводить домой, и мне бы не хотелось заставлять ее ждать на улице перед клиникой, так что пойдем быстрее». Ольге сразу обрывается все внутри, и она едва находит в себе силы, так же непринужденно и как бы шутя поинтересоваться, как его девушка воспринимает всех остальных, подружек. «Терпимо», кратко и уклончиво отвечает любвеобильный шут, и в который раз просит идти быстрее. Ольга прибавляет шагу изо всех сил, стараясь не разреветься при нем, и уверяя себя, что нечего так переживать из-за мелочей. Можно подумать, в первый раз таким образом обламывается. До сих пор все было точно так же. А тут что, думала, в сказку попала? Но в глубине души она чувствует, что брать себя в руки и приводить себе разумные доводы уже катастрофически поздно. Не мог он сразу сказать?